верим традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 7 минут. В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
И сегодня с нами Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Артем Юрьевич.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить о налогах сбора, которые предлагают ввести, да уже совсем скоро, с предпринимателей. Прежде всего это касается столицы. Ну и здесь возникает масса вопросов. Для кого эти налоги? Почему именно сейчас эти сборы? Опять же говорят о повышении стоимости патентов для бизнеса в Москве. Все накладывается одно на другое. Мы попытаемся разобраться, а что именно происходит и, главное, для чего это делается. Ну, для начала дадим слово представителю бизнес-сообщества Юрию Савелову. Юрий Михайлович, пожалуйста.
Вы знаете, дело в том, что любые налоги в любой стране идет, когда повышение налогов, да, бизнес-сообщество всегда воспринимает это в штыки. Это должно быть аксиомой, это понятно, от этого никуда не деться. Вот, налоги везде повышаются, и в более цивилизованных странах, и в более странах, которые с инфраструктурой, с другой, не которую, как у нас, я имею в виду с экономической, с бизнес, в бизнес страны с бизнес-точки зрения. Вот. Но на сегодняшний день дело в том, что инициация по поводу налогов, вот то, что произошло, то, что господин Макаров нам предложил в первом чтении, так сказать, да. Вот. Я не знаю, какой привести пример, чтобы вы меня поняли, чтобы поняли радиослушатели. Ну, допустим, был такой шок примерно, как бы сказать, вот вы вышли на улицу, идете, да, на работу, и вдруг смотрите, что все вороны белые. Начинаете понимать, что происходит, да? Вороны, почему они белые? И вот когда вышла такая инициатива, многие люди, многие предприниматели, когда между собой начали общаться, они не могли понять, это что, как это сделано, зачем это сделано, кто это сделал.
Что происходит?
Да, что происходит вообще, да где мы? Вот я вам такой пример привел, что вороны белые. Когда начали разбираться, когда, допустим, в «Опоре России», да, уже там и президент наш, и общественная палата подключилась, стали разбираться вообще, что происходит и как. Понятно, что тут вот действительно что-то не так. И когда начали разбираться, когда начали доказывать, когда начали говорить, что это не так, все кардинально изменилось. И что же сегодня было принято во втором чтении, это более-менее, значит, вот что-то адекватное. Но об этом мы будем говорить, насколько адекватно.
Еще разберемся, потому что масса вопросов возникает именно по документу. Что же в итоге, как он будет выглядеть?
Вот я и говорю, да.
Это Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник. И сейчас слово Артему Кирьянову, председателю исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», член общественной палаты Российской Федерации. Артем Юрьевич, пожалуйста.
Вы знаете, очень много было действительно обсуждений, но это, к сожалению, всегда так. Когда вбрасывается в информпространство некая идея, даже неважно, про налоги или нет, всегда происходит недопонимание. К сожалению, все происходило очень быстро. То есть мы буквально в общественной палате вышли на слушание по этим проектам, где как раз Андрей Михайлович Макаров присутствовал, дал комментарий, буквально там в течение недели, да, а как это все будет происходить. Надо сказать, что здесь действительно бизнес-структуры и общественность как бы встали единым фронтом, да, что нельзя вот так вот быстро как бы вносить поправки в налоговый кодекс, которые не апробированы, не прошли фильтры общественной экспертизы, фильтр, так сказать, бизнес-сообщества, нашей большой четверки бизнес-сообщества. Да. Ну, соответственно, в этом была главная проблема, потому что все были в шоке от тех цифр, которые называли на самом деле журналисты. Если мы посмотрим на ситуацию, которая складывается сегодня, то, условно говоря, вот эта 50-метровая торговая площадь, вот мы же говорим о том, что будут сборы с торговых площадей, да, в разных вариантах, да, они не превосходят стоимости патента. Да, то есть получается, что вот эта вот история, она на сегодняшний день даже где-то более гибкая, чем покупка патента на торговлю.
Так, подождите, а патент на торговлю это в каких вот размерах-то, да?
Ну, смотрите, вот в субъекте Федерации город Москва патент на торговлю – это 6% от максимального дохода в год, до максимальный доход в год – это 2 миллиона рублей.
Да? Это если до 50 квадратных метров.
Нет, это вообще стоимость патента.
50 квадратов здесь никаких отношений не имеет.
Хорошо. Соответственно, вот индивидуальный предприниматель, имеющий патент, он, кстати, эти сборы, ну, вот не надо, да? То есть, получается, что 120 тысяч в квартал – это сколько там, вот как-то так получается. 30 тысяч в квартал, 120 тысяч рублей в год.
Смотрите,
это патент.
Чтобы не было никакой путаницы, я пока воздержусь от какого-либо голосования по одной простой причине. Сейчас всем нам важно разобраться, что именно происходит, поэтому и слушатели призывают уже потихонечку уже писать комментарии. Плюс 7-925-88-88-94-8. Телефонные звонки будем принимать несколько позже. И сейчас главное разобраться. Вообще, что это было за предложение, откуда оно появилось? Да, это сейчас Юрий Савелов,
пожалуйста. Я уточню просто. Дело в том, что вот вы не сказали, вот коллега не сказал, это было принято в первом чтении. Что самое неприятное, самое страшное, это было принято в первом чтении. Никто ни о чем не знал.
Депутаты Госдумы проголосовали.
Первое чтение всегда принимают очень страшные вещи. Потом ко второму идут поправки.
Нет, есть о том, что вы сказали, действительно, есть какие-то взбросы, вот проверки, знаете, через СМИ, там, вот если так, так. А здесь они уже приняли в первом чтении. И редко бывает, когда, допустим, когда закон так режут, когда действительно все сообщество встало, его порезали на 99%.
Нет, это же были, насколько я следил за ситуацией, это были поправки именно ко второму чтению. То есть первое чтение, оно, это налоговый кодекс. Первое чтение, оно было вообще не про то. Первое чтение, это налоговый маневр, его как раз очень долго обсуждали, да?
Никогда не советовались ни сообщества.
А вот потом, во второе чтение, вот такие поправки, когда вносятся, это, конечно, ну, мягко говоря, невежливо по отношению к бизнес-сообществу, к общественности.
Вот здесь не могу не согласиться. Так или иначе, документ уже был готов, который внесли
конечно,
в Государственную Думу.
Конечно.
Принесли бумагу, согласно которой предполагалось повысить налоги для бизнеса в Москве на 22
вида деятельности.
22 вида деятельности.
Да, уже расписано было,
но
кому
не,
сколько.
Но не все так, да, не все так прозрачно.
Если бы бизнес-сообщество не стало, как вы говорите, было бы вот то, что они нарисовали.
Прибыли,
вот просто нет, было бы то, что не нарисовали.
Все. Не все так прозрачно, поскольку законодательный процесс, он на самом деле очень сложный.
Он не сложный, у нас есть ряд примеров,
сейчас
когда
дадим слово
быстро
Артему
принимается.
Ну, подождите. Да. Быстро принимается, это не значит плохо, да, просто законодательный процесс, он сложный, и надо понимать, что первое чтение, оно ни к чему не обязывающее. Первое чтение – это некая идея. Когда речь идет о больших документах, то в эту некую идею можно внести некую таблицу ко второму чтению, этих поправок. Да, вот эти вот 22 вида, они не были вообще в первом чтении. Это была как идея.
Вот прямо начиная с первого чтения. Идея, она в чем?
Значит, как озвучивает автор поправок, я, ну, сложно пересказывать близко к тексту, но не могу не согласиться, что вот данная мера, она позволяет определенные торговые точки, определенный предпринимательский, так сказать, класс вывести на поверхность, в белую. Да?
Ну, то есть сейчас торговля... с них денег больше, чем они платят на самом
нет,
деле.
Нет, собирать с них денег, когда они не платят, да? Вот скажем так.
Ну, я отталкиваюсь сейчас от слов президента Российской Федерации Владимира Путина, который, вот встречаясь с представителями Общероссийского народного фронта, сказал, что идея наша, вот как на нас выходили московские власти, была следующая. Крупные торговые сети платят смешные 20 миллионов рублей налогов. С этим нужно что-то делать.
На всех.
Знаете, трудно спорить с президентом.
Да, попробуйте.
Да, может быть, и не нужно. Хотя, попробую. На самом деле, это ведь проблема не только крупных торговых сетей. Это проблема тех же розничных рынках, о которых в законе сегодня идет речь.
Там,
да? Вот смотрите, я отталкиваюсь даже от опыта не Москвы, а города Волгограда. Вот вы знаете, там сейчас новый губернатор, герой России, и он, так сказать, по-геройски решил этот вопрос расшить. Да? Почему как бы главные рынки Волгограда, их там несколько, да, платят в совокупный бюджет там, 3 миллиона рублей в год, да? В то время как по оценкам экспертов они должны платить 300 миллионов рублей. Да? И вот эта история...
Такая разница, допустим.
Вот такая разница. понимаете?
По оценкам экспертов, они должны 300 миллионов платить,
а они платят 3, да? Поэтому ну, пришел что-то... новый губернатор и решил этот вопрос, да?
Перегиб,
потому что кажется, это не перегиб, это вот как раз те коррупционные схемы, которые могли вкраться для того, чтобы оценивать, и те налоговые оптимизации, которые за отдельные деньги никому не были подвластны для исправления, да? И очевидно, что когда крупнейшие рынки города-миллионника 3 миллиона в год, ну, это глупо,
это
да?
Это смешно. Вот сейчас давайте уточним у Юрия Михайловича, Юрию Савелову сейчас предоставим слово. То, о чем говорил президент, то, о чем говорит сейчас Артем Юрьевич, приводя пример Волгограда. Такое есть или нет? На это само бизнес-сообщество обращало внимание, что крупные торговые сети, они платят какие-то копейки.
Ну, допустим, я представляю малый и средний бизнес. Да. У нас там средний бизнес считается по классификации, да, оборот миллиарда рублей.
Да.
Вот, если вы возьмете Ашан, там, не знаю, на Калужскую, у них в день 200 миллионов. Поэтому он относится к очень крупному бизнесу. И то, что как они платят, конечно, мы просто можем не знать и не обсуждать. Понимаете, о чем разговор? То, что сказал президент, конечно, я ему просто верю и все. И понимаю прекрасно, что все сети заплатили там 20 миллионов рублей в год. И они заплатили это по закону. И с этим нужно что-то делать.
То есть вы вот самой идеей того, как это вот изначально должно было выглядеть, вы скорее согласны?
Ну, в общем, да, потому что должна быть какая-то справедливость определенно. Я не говорю, что люди должны меньше зарабатывать. Если у них есть такая возможность, справедливость в том, что у меня 50 квадратных метров в магазине, да, а у моего, так сказать, соседа 10 тысяч или 25. И налоги примерно чуть ли мы не одинаковые платим, да. Также, ну, я имею в виду вот этой формы налога. Да.
А чем справедливости... крупнее компания, тем больше возможностей для налоговой оптимизации, поверьте мне, да, потому что когда у тебя сидит штат юристов, ну,
поэтому, допустим, зерно рациональное в этом есть, если говорить только конкретно о торговле, не о 22 направлениях, которые были изначально в первом чтении, мы еще вернемся, может быть, с вами поспорим в кулуарно, вот, в первом чтении предложены, а именно мы говорим о торговле. Понимаете, да? О площадях, которые используются. Вот тут, конечно, рациональное зерно какое-то есть.
Хорошо. То есть, смотрите, с первым чтением мы как будто согласились. А, в принципе, и Юрий Михайлович, и Артем Юрьевич за это проголосовали бы, за какую-то справедливость в налогообложении.
Ну, нет налогообложения, справедливость.
Я понимаю. Да, поэтому слово это не то немножко. Она не справедливость, она, ну, пожелание
адекватность.
Государства. Адекватность. Пожелание государства.
Хорошо. Теперь дальше уже Артем Юрьевичу. А вот этот документ, он вообще как появился? Вы не пытались вот с авторами или с кем-то из тех людей, которые его разрабатывали, как-то найти линию взаимодействия? Что это было вообще?
Ну, вы знаете, по итогу сегодняшнего дня линия взаимодействия найдена.
Хорошо.
Я, наверное, не буду рассказывать кулуарные подробности, кто как кому звонил, какие совещания собирались, как из отдельных как бы текстов формировалась единая поправка, да? И вот эти вот отдельные виды деятельности тоже проходили через фильтр. Это очень сложный законотворческий процесс, он всегда ведется, но он всегда за кадром. Главное, ну, главное на сегодня, да, что осталась действительно норма только по торговым сетям. Да, то есть все, ну, по магазину, все народные промыслы, ветеринария, транспорт, общепит, как бы это все ушло, да, потому что там есть нюансы, которые надо обсуждать отдельно, да, но по торговым площадям, опять же, вот надо разделять малый, средний бизнес и крупный бизнес. Вот если мы берем малый бизнес, вот главное это волнение было в чем? У нас в том числе, да, когда я первый раз слышал, мы были тоже не очень рады, мягко говоря, этой поправке, потому что если мы это экстраполируем на всю Россию, то мы вообще убиваем всю торговлю, так сказать, в регионах, в районных центрах, в сельских центрах. То есть это невозможно. Да?
Да.
Когда идея всплыла о том, что наконец-то нам сказали, что на самом деле это относится к городам федерального значения.
Москва, это Санкт-Петербург.
И Севастополь. Севастополь. Да, но первая подача СМИ, что это относится ко всем, никаких там ничего, да, и налог в пользу местного, сбор в пользу местного
только
управления.
Только СМИ не нужно обвинять.
Да нужно, вот, конечно.
Не нужно обвинять СМИ, потому что я всегда читаю те проверенные источники, и там четко было прописано про города федерального значения.
Сразу
не
были прописаны?
Нет, не сразу.
Не
через,
сразу.
Через два дня эта информация всплыла.
Это потом поверьте. Они, да, как бы...
Вот, но не суть. Может быть, кто-то что-то не договорил, да, журналистам, да?
Что-то не дописал.
Вот. Но опять же, вот если мы говорим о столичных городах, ну, сочувствую Севастополю, потому что он попал, что называется, как кур во щип, они еще не совсем как бы понимают, как действует российское законодательство, но, тем не менее, менее уже вот получили такую норму, да? Посмотрим, как это будет выполняться. Но тем более у них патентов пока, я так понимаю, никто не покупал, поэтому там будет особый порядок. Но вот Москва и Санкт-Петербург — это два города донора, два города федерального значения с очень насыщенной торговой инфраструктурой. И мы понимаем, что на сегодняшний день 80%, ну, от 50 до 80% по разным оценкам вот этой вот торговли, оно либо недостаточно платит, либо вообще не платит налоги.
Это Артем Кирьянов. Ну и сейчас вернемся к главному вопросу. Что происходит? Здесь уже пишут: по вашей беседе понять ничего нельзя. Зачем поднимать налоги в кризис? Спрашивает третий. Я просто напомню, что мы сейчас говорим про тот законопроект, который уже был принят в Государственной Думе, и согласно вот этим поправкам, которые могли бы быть приняты, ну, теоретически это не исключаем, а московский бизнес, ну, торговый, в частности, мог быть просто задушен. Но сейчас, слава богу, обратили на этот закон внимание, и идет рубка по поводу того, что же все-таки бизнес будет платить. И вот сейчас, после того, как были проведены все эти консультации, совещания и все остальное, Юрий Михайлович, обращаюсь к Юрию Савелову, вам стало понятно, что будет с нашим бизнесом, например, в Москве, с торговым?
Да, конечно, примерно.
И что же будет?
Момент на сегодняшний день, если будет закон принят в том виде, в котором он есть.
Ну, уже да.
Да, до 50 квадратных метров вы дополнительно будете платить примерно где-то 600 рублей, так, 1030 в месяц.
Дополнительно 30 тысяч в месяц?
Да, если просто говорить с вами, до 50 квадратов. Если после 50 квадратов вы будете дополнительно платить с метра 600 рублей, но в квартал. Вот примерно так, вся цифра. Вот у вас, допустим, 50 метров, и 30 тысяч заплатили, и работаете. Кстати, там вперед, по-моему, они еще...
Нет, уже отменили это, да? 25 число отчетного периода.
Да,
хорошо. Ну, все нормально, все
как обычно. Да, уже это вернулись. Ну, хорошо. Если больше, допустим, у вас 200 квадратных метров, 50 вы платите 30 тысяч рублей, а вот 150 вы в квартал платите по 600 рублей. Давайте посчитаем, значит, 600 рублей умножить на 150... Сколько это?
900 разделить на 3, это 300 тысяч в месяц получается. Ну, как-то так.
Внимание, вопрос.
Да.
Не, вот, ну, да. Да, вот мы берем малый бизнес до 50 квадратных метров, торговая площадь. А, поскольку о справедливости речи не идет, можно ли вот эти 30 тысяч рублей в месяц назвать адекватными или нет? Мы говорим о Москве, Санкт-Петербурге.
О Москве, да. Да.
Москва, да.
Да. Москва сразу, потому что разница колоссальная, отъедете 100 километров от Москвы в любой муниципалитет, разница колоссальная по проходимости, по цене товаров и так далее, и тому подобное.
И вот, пожарные наживы, которые есть в Москве.
Да, 30 тысяч для 50 квадратов, я еще раз говорил, когда мы начали нашу передачу, любое увеличение налогов, это штыки от бизнес-сообщества, вот. Но 30 тысяч, вот то, что мы смогли отстоять, вполне достойно. Но ситуация же не в этом. Сегодня 30 тысяч, но через 3 месяца уже тогда на уровне московского правительства, на уровне Московской Думы. Можем это легко поднять?
Нет. Да, это тоже предусмотрено. Да. Было, по крайней мере. Вот
сейчас нет, сейчас уже 10-кратное поднятие
цены. Нет, вы уже не, все выведено. Нет, вы не поняли. Никакого 10-кратного. Просто поработали 3 месяца, и вот, допустим, инициатива тех же думцев, но московских уже, может посчитать, что мало 30 тысяч с 50 нет. квадратов. И они на основании федерального закона для себя могут уже сделать 50.
Нет, не так все просто. Сейчас если федеральный законодатель не предполагает такой возможности для органов местного управления, субъекта федерации, то такой возможности нет. Насколько я понимаю, сегодня было принято решение, что у субъектов не будет право регулирования этой ставки.
Значит, это будет прописано в законе.
Да, то есть вот это федеральный закон, это налоговый кодекс. Да? Обычно законодатель, если он хочет дать свободу субъекту или органам местного управления, он дополнительно прописывает, что ставки могут варьироваться законами все субъекта. Прекрасно.
Скажите, а федеральный закон гораздо сложнее, конечно, дополнение принять, но все равно, наверное, легче, чем сам закон.
Нет. Ну, все, допустим, мы больше не вернемся к этой истории, мы больше не вернемся до конца следующего года.
Ой, не то такой есть, большой срок.
Ну, как
раз,
большой.
Как раз только они начнут все собирать.
До конца следующего года у нас еще неизвестно, что будет с инфляцией. Потому что посмотрите, с чего мы начинали этот год и чем мы его заканчиваем. Конечно, надо будет ставки каким-то образом с учетом вот инфляции выравнивать. Или дефляции. Если, например, будет у нас резкое падение курса доллара. Вы знаете, эта норма предусмотрена, кстати, по регуляции, по дефляции. В отношении розничных торговых сетей и рынков. То есть мы, вот я насколько
сегодня прочитал. То, что никогда не сбудется, или процент настолько мал.
По крайней мере, можно рассчитывать на уменьшение, в том числе.
Смотрите, я представляю себя на месте бизнесмена, я не занимаюсь бизнесом, но у меня кое-что в голове не укладывается. Я, например, теоретически, если бы я взялся заниматься бизнесом, составлял бы бизнес-план, рассчитывал там, насколько я беру кредит, сколько я буду выплачивать по кредитам, по заработная плата, аренда и все остальное. прочее. Угу. Я бы, наверное, ну, не то, что в штыки воспринимал любую инициативу, но я бы, наверное, ушел уже из бизнеса, потому что у нас правила меняются чуть не каждый год. И сколько я буду платить в следующем? Какой бизнес-план?
Ну, смотрите, давайте так разберемся прямо на конкретном примере. Да? Вот есть у нас некий предприниматель, который имеет возможность заплатить сборы или купить патент. Да, на ведение какой-то деятельности. Да. У него маленькое помещение до 50 квадратных метров. Он платит какую-то зарплату кому-то. Значит, в итоге у него в данном случае получается практически одинаковая ситуация, что он берет патент и платит 120 тысяч рублей в год, да, что он берет и платит эти сборы, и получается 30 тысяч рублей в квартал, 10 тысяч рублей в месяц, 120 тысяч рублей в год.
То есть, ключевое, это или-или.
Или-или, да.
Да.
Угу. Вот, соответственно, есть некий механизм по вычету там определенных сумм из налога на прибыль, если сбывается определенные условия. Но это, я думаю, радиослушателям не очень интересно, но тем предпринимателям, которые сейчас с нами, я очень советую ознакомиться и посмотреть, что у нас получается, потому что вы еще можете зачесть это в налог на прибыль. Но если опять же, если вы будет. Его показываете.
Конечно.
Вот очень важно, что у нас налог на прибыль, у нас все работают в нуль. Да? То есть в убыток уже нельзя работать? Нет, в убыток уже нельзя, потому что это сразу вызывает пристальное внимание проверяющих, контролирующих органов. Как человек работает в убыток, занимается торговлей, но вот что? Да?
Да.
Это сразу как бы красный флажок для проверки. Да? Но вот все пытаются вывести минимальную прибыль или работать в ноль. А тут мы даем такой механизм, что, ребят, если вы заплатили очень много сбор, но у вас есть прибыль, и вы считаете, что вот так вот, у вас есть механизм, показав прибыль, заплатив налог, получить вычет.
Хорошо, вот сейчас Юрий Савелов уже уверен, что это работать не будет. Почему?
Да, нет, я сейчас другое хочу сказать. Я хочу сказать в тех условиях, в которых мы пытаемся вести свой бизнес. За последние 8 лет, там 9, неважно, было принято законов, подзаконных актов, распоряжений, связанных с малым и средним бизнесом, более 12 тысяч. Такую цифру слышали? Нет, они много говорят. Вот теперь представьте, на каких условиях нашим бизнесменам, тем более идет становление бизнесмена российского, да, вот, нам приходится работать. Вы правильно сказали, меняется не каждые полгода. Ну, 12 тысяч законов, подзаконных актов и распоряжений, это меняется, значит, каждый день, каждые 3 дня что-то происходит. И за всем за этим надо уследить. Я понимаю, что основные законы меняются раз в полгода, а дополнительно очень много. В этих условиях приходится разбираться простому среднему бизнесмену, владеть ситуацией огромной, огромной информацией. А теперь по поводу, значит, мы говорили о том, что вопрос ваш...
Вычет.
Да, я думаю, что это работать просто не будет, потому что это опять придется считать, придется кому-то применять какие-то силы и время. В каком плане? Он привык работать, что у него по магазину в 50 там, или в 100 квадратных метров прибыль примерно 100 тысяч рублей. Ну, хорошо, 20 тысяч рублей, да, к примеру. Вот так она у нее и останется. Зачем ему показывать прибыль там 100 тысяч рублей, да, чтобы потом это высчитывать. Вот вы его наложили, этот прямой налог, с которым сделать ничего нельзя.
И все.
Вот он его просто взял на себя, и будет как бремя, и будет платить. Сможет он его платить? Хорошо, не сможет, значит... Нечего не, ну, платить,
если,
значит, закроется.
Понимаете, если мы так будем рассуждать даже вот на уровне экспертов, и думать, что вот у нас такие предприниматели совершенно безнадежные, то это вообще очень печальная система.
Нет, да? Предприниматель – человек, который хочет, чтобы ему было проще.
Предприниматель – это человек, который хочет заработать денег. Если государство предлагает ему...
Он ходит на работу с 9 до 6.
Он ходит на работу с 7 до 12 ночи. Вот, но это не важно. Если государство предлагает ему способ сэкономить свои деньги, да, показав все-таки реальный доход, да, то, скорее всего, это будет принято во внимание предпринимателям.
Разберемся. С нами Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник, и Артем Кирьянов, председатель Исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», член Общественной палаты Российской Федерации. Разбираемся, что за поправки сейчас в Государственной Думе обсуждаются. Ну и ключевой вопрос современности, конечно, а что происходит? 19.30, сейчас будут новости, а после них уже будем принимать звонки и комментарии. Баррикады. 19:36 сегодня на баррикадах. Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник, и Артем Кирьянов, председатель Исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», член Общественной палаты Российской Федерации. Прежде чем мы вернемся к нашему главному вопросу, что происходит, небольшое сообщение от 659-й. Наш слушатель пишет: на МКАД мощный взрыв, скорые, пожарные, движение остановлено в обе стороны. Мы эту информацию, естественно, сейчас будем проверять. Тем более, что не уточняется, где именно, на каком участке МКАД это могло произойти. Теперь уже вернемся к нашим вопросам. Очень много комментариев оставили наших слушателей. Ну и начнем. Вот прям Александр пишет: объясните, что за патенты? Никаких патентов в торговле не было. Были ОСН и ОСНО, и все. А что с интернет-торговлей без торговых площадей, спрашивает Александр. Кто возьмется?
Ну,
да, Артем Кирьянов.
Вы знаете, ну, тут вопрос-то комплексный, можно оставшиеся 30 минут эфира.
Не надо.
Значит, патент – это индивидуальный предприниматель. Это самый простой способ работы в малом бизнесе.
Теоретически, но им в Москве, насколько я знаю, воспользовались всего 7%
предпринимателей. Это пока еще не популярно. Кстати,
это, во-первых,
достойный документ.
И документ достойный, но люди не все знают, как это работает. Надо пропагандировать. Не так давно это появилась норма, да? И патенты, опять же, они учитывают на самом деле еще и региональный аспект, да, то есть в Москве это так, в другом регионе там так, то есть цена вопроса, она тоже варьируется, вот, а все там упрощенки и прочие системы налогообложения, это, конечно, остается, никто не может принудить, вот хотите так, вот, пожалуйста, хотите так, пожалуйста.
Патент в основном предусматривает малые формы бизнеса, микробизнеса, понимаете, ну, допустим, патент, у нас все должны платить налоги от дохода. Вот вы, допустим, я не знаю, выращиваете редиску у себя на огороде и продаете ее там 3-4 месяца, пока она растет. Вот вы должны платить налог какой-то?
Ну, теоретически, да.
Ну, почему теоретически?
Вообще должны.
Вообще должны. Ну, потому что говорю, всеми благами государства вы пользуетесь.
Это не значит, что вам надо нанимать бухгалтера, открывать юрлицо
и делать... Вы идете в ближайшие налоговые органы, покупаете себе патент на продажу редиски и щавеля. Мама будет стоить, там, я не знаю, 7 тысяч рублей в год или в сезон, или там на 3-4 месяца. Вот примерно, коротко, ясно, да. Что такое патент. Если вы возите такси, понятно, что вам будет стоить там 30, может быть, 60 да. тысяч рублей.
Но зато у вас не будет проблем никто с правоохранительными органами и налоговой службой.
Спите спокойно.
218-й уточняет, что именно на МКАД произошло. Машина взорвалась с баллонами на МКАД, не доезжая Можайки. Это пишет Эльбарто. Спасибо за информацию. Сейчас, естественно, будем звонить во все возможные службы. Это где съезд на Сколково, уточняет 218-й и 779-й. Ну, а теперь уже будем принимать телефонные звонки. Вам пригодятся наушники. 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Геннадий. Скажите, пожалуйста, а ваши гости в курсе, что вот, допустим, такая простая ситуация, индивидуальный предприниматель покупает патент на владение кассийным автоматом, там, по-моему, параграф 62 или 63, если по памяти, в год, значит, это получается, что налоговики считают, что он 2 700 000 должен принести дохода своему обладателю, один аппарат, и с этого надо платить примерно 6 или 7%. Это... Как? Ну, не знаю даже. Я знаю просто, что на кофейный аппарат максимум приносит 15-20 тысяч рублей. Ну, в хороших местах 30 тысяч рублей в дохода в месяц.
Я
как,
понял.
Как могли налоговики посчитать 2 700 000? Вот я имею в виду по Москве, Московской области.
Спасибо, спасибо. Спасибо, принято.
Но это оборот малого бизнеса. Артём, это не значит, что налоговики или вообще кто-то считает этот объем.
Есть такой налог, там до 2 000 000 да. с небольшим, с которого вы платите 6%.
Да.
Вот они почему-то этот бизнес посчитали, что он должен приносить...
Индивидуальный предприниматель не должен зарабатывать в данном случае больше 2 000 000.
Если он зарабатывает больше,
он по-другому оформляется. Да? Вот откуда эти 2 миллиона взялись? Да? Если, опять же, да, всегда надо думать о том, делать или не делать этот бизнес, да? Понимаете, вот если вы говорите о том, что вы взяли патент на один аппарат, который не покрывает ваши издержки на патент, так надо задуматься, это вообще бизнес или это трата денег впустую, или это убыточный бизнес.
Но с другой
да?
стороны,
если вы берете 10 аппаратов, да, и каждый из них приносит 15 тысяч рублей в месяц, то уже как бы вы как раз и выходите на эти 2 миллиона для малого предпринимателя.
Радиослушатель имел в виду, если у него доход 30 тысяч, значит, на 12 месяцев это там 360 тысяч рублей. Вот с них он должен заплатить 6-7%. Он считает это много?
Нет, нет. Ну, это, понимаете, это путь в никуда. Мы не можем посчитать реальные доходы предпринимателя, да, каждого. Да, вы понимаете, что происходит? Вот приходит предприниматель и говорит,
понимаю, что
я вот заработаю вот столько, да? Кто это будет проверять? Как считать? Есть некая планка отсечения, да? Пока вы до 2 миллионов, это одна история. После 2 миллионов извольте платить другие налоги. И никаких патентов.
Я об этом и говорю. Просто вы меня с 360 тысяч ему надо платить.
Нет, с 2 миллионов. 6% будет считаться с 2 миллионов, конечно.
Подождите. Конечно. У меня есть четкое понимание того, что
это 120 тысяч в год.
Никто не понимает, что именно происходит. Ну, то есть, как это
о чем мы вообще говорим, да?
Да, ну, я серьезно. Ну, то есть, вы объясняете друг другу те вещи, хотя в них погружены. А что уж говорить о простых людях, которые думают, заниматься бизнесом или нет?
Я вам сказал, 12 тысяч законов, подзаконных актов.
Да, вот об этом. Станет ли проще, например, со следующего года, когда все эти поправки, подзаконные акты и прочее примут, станет ли проще заниматься бизнесом?
Значит, проще бизнесом заниматься не станет. Да. Я вам больше скажу. Чем дальше развивается мир, да, это не только в нашей стране, тем больше вопросов у предпринимателя. И мы, извините за, так сказать, отклонение от прямой темы, но мы уже вот, как Российский Союз налогоплательщиков, уже не первый год настаиваем на том, что должны быть доступные для граждан предпринимателей налоговые консультанты, чтобы не приходилось каждому малому субъекту малого бизнеса самому вот это все высчитывать и смотреть эти 12 тысяч постановлений.
А вы инициировали, допустим, чтобы налоги были более прозрачные, более прямыми? Я имею в виду, как налог на НДС? Это же косвенный налог.
Вы знаете,
понимаете, вот здесь вокруг него происходит там очень интересное... как сказать, инсинуации, что ли, потому что налоговый считает так, на самом бизнесе считают так, грубо говоря, между налоговым и бизнесом не сходятся, одни говорят, должны заплатить столько-то, другие говорят, мы не можем столько заплатить.
Не соглашусь.
А в прямых таких конкретных налогов, вот этот налог, который мы с вами обсуждаем, он прямой, вот от него уйти нельзя никуда. Мы будем платить, я буду платить за метр в магазине или не буду? Если мне сегодня вменили там 600 рублей за квадратный метр в квартал, а завтра поставят 10 тысяч, или я работаю, или не работаю, или я смогу его заплатить, или нет. У меня нет никаких шансов ни обмануть государство, никуда не уйти.
Знаете,
только уйти.
Да, только уйти, закрыться или сократиться меньше 50. Было 300 квадратов, я все под склад отдал, оставил себе площадь.
Я понимаю, что косвенные налоги, это может быть не очень прозрачно, но мы с вами живем в большой стране с различными субъектами федерации, с различным уровнем жизни, да, и весь наш бюджетный федерализм, он посвящен именно тому, чтобы было некое социальное выравнивание. Иначе, если мы введем прямые налоги везде и на все, то у нас жизнь в Российской Федерации будет сосредоточена в 10 городах страны. И все остальное просто вымрет. Потому что именно косвенные налоги, именно система бюджетного федерализма на сегодня позволяет избегать ряда перекосов по, как бы сказать, социальной сфере.
Да? Перекос. Мягко сказали, очень мягко.
Так, Дима пишет из Пушкина, ничего не понятно, если мой бизнес приносит 30 тысяч рублей, то это уже не бизнес, что ли, спрашивает Дима из Пушкина. Это, видимо, возвращай нас к кофейному автомату.
Я понимаю, о чем идет разговор. Допустим, человек хочет поставить кофейный аппарат в том офисе, где он работает.
Да.
Просто хочет купить и пойти. Его действия какие? Что он должен сделать? Он может разные виды спорта, может зарегистрироваться как ЧП, ИП вернее, поставить этот аппарат и работать как ИП.
Но тогда он не сможет работать в своем офисе, потому что нельзя одновременно быть индивидуальным предпринимателем и сотрудником фирмы.
Какой-то компании?
Да, конечно. Ну как? У вас есть статус индивидуального предпринимателя. Да?
Я плачу
как вы можете...
налоги.
Да, и платите налоги. Вы субъект предпринимательской деятельности. И вы можете нанять людей, там сколько, до 10 человек, чтобы они с вами работали. Но это не значит, что вы можете еще раз прийти на работу и устроиться по трудовой книжке в другую контору. Ну потому что. Потому что это разные форматы.
Все, хорошо, давайте вернемся.
Разные налоги. Я с разных доходов просто на разные налоги плачу. А делать я могу все, что угодно.
Леша Лексус пишет. Все понятно. Государству нужны деньги, чтобы тянуть свои обязательства. Затягиваются гайки в плане налогообложения. Но время для этого не самое удачное выбрано, пишет Леша Лексус. И его, я думаю, поддержат многие, тем более, что сегодня появилась информация, что якобы 4 декабря, когда будет президент свое бюджетное послание перед парламентом представлять, то там будут как раз говорить о моратории на налог для предпринимателей, возможно, на ближайшую перспективу. По крайней мере, об этом в СМИ как-то осторожно начали говорить. Якобы такая утечка появилась, не знаю, верить ей или нет.
Не знаю, текста послания президента
насчет
не видел,
времени.
Ничего не могу сказать.
Никто его не видел, но все уже
время всегда неудачное. Время заплатить налоги, Артем оно Кириенко. Всегда неудачное. Оно, так сказать, всегда связано с неприятностями. Да? Вот, например, у французов, которые платят свои, например, налоги, сами рассчитывают, да, у них прямо количество самоубийств сильно возрастает, когда надо в конце года отдать государству свои, там, аналог наших 13%, да? У нас-то это снимается, как бы, да, предприятие выступает как агентство, как агент, да, налогоплательщика. А вот там прям, как бы, люди стреляются, вешаются,
пьют яд,
потому что не могут заплатить налоги с того, что заработали. Поэтому, но с другой стороны, мы же понимаем, что мы на пороге очень неприятного этапа в жизни. Вот в 2014 году мы еще не почувствовали, да, потому что все, так сказать, достаточно весело, и санкции, и все прочее, да, и мы как бы учимся жить в этой реальности. Но мировая эта экономика не то что стагнирует, она как бы в рецессии, мне кажется, уже достаточно долгое время. И как мы будем дальше жить? Только как бы дисциплинированно платить налоги.
Это, опять же, в теории и даже вот в какой-то идеальной реальности. Все осознают и начнут.
Нет, не все осознают, но начнут, а будут предложены методики.
Вот вы сейчас предлагаете, как представитель, как говорится, налогового сообщества, да, интересно, кстати. Вот. Дело в том, что платить налоги одно, но мы даже еще и тратить с вами не умеем.
Это да.
Это да. Мы больше, вернее, не умеем больше тратить, чем платить. Мы прозрачнее платим налоги, непрозрачные мы их тратим.
Контроль во всех за отношениях. Расходами обязан быть, конечно.
Нет, и вот когда будет контроль за расходами, вот тогда надо возвращаться к налогам.
Небольшая поправка на ветер, мы их не тратим, мы их осваиваем.
Вот осваиваем, мы их успешно.
Да, тратим плохо, согласен.
7373-94,8, телефон прямого эфира, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Значит, вот смотрите, к примеру, лицензия на такси, да, там выступал господин Лексутов, рассказывал, как все это будет роскошно. Значит, лицензия все открыли ИП, а кто-то джиков, узбеков, киргизов убрал с дорог, значит, он этим делом никаким образом не озаботился. Значит, если нужны деньги, ребят, соли высыпается, вот хляби небесные размерзлись, упал снег, и господин Лексутов решил, что нужно его, значит, топить солью. Это идиотизм. Снег нужно убирать. Вот вы посмотрите, дамы, возьмите деньги, все у вас будет роскошно, и все будут довольны.
Спасибо. Логика бизнес-сообщества, не только бизнес-сообщества, вообще тех людей, которые вынуждены больше платить за что бы то ни было, следующее. Ребят, если вы не оптимизируете там, но принуждаете нас платить больше здесь, то мы будем искать все возможные способы для того, чтобы этих выплат избежать.
Они сами будут искаться, понимаете? Для этого не это нужно о чем-то руководить, направлять куда-то. Это будет происходить процесс, который нельзя будет регулировать. Но почему мы тратим стихийно больше? Конечно, мы не контролируем. Надо все больше и больше социальной фермы, на строительство, на дороги. А где их взять? Бизнес начинаем душить. Он сам все развалит, все разбежится.
Да.
Все
очень просто. Очень много вопросов возникает по отношению к правительству Москвы. И к нам в общественную палату постоянно обращаются по целому ряду вопросов, связанных с дорожным хозяйством, с тем, как правительство Москвы решает те или иные вопросы. Но мы сегодня о чем говорим? Что, конечно, общественность должна поправлять, в том числе правительство Москвы, если мы говорим про Москву, по определенным вещам. И мы этот диалог начали. Более-менее общественная палата и правительство Москвы сейчас начинают диалог, и как раз вот те обращения граждан, которые мы вот слышим, они доводятся все-таки, да, там, взгляд земли. Действительно, если мы повышаем, так сказать, стоимость и выводим всех на добросовестного налогоплательщика, да, то мы должны одновременно убирать...
Защищать.
Да, защищать здоровую конкуренцию и убирать как бы те факторы, которые мешают этой здоровой
конкуренции. Сначала надо убрать, а потом уже разбираться с
налогами. Одновременно надо делать, у нас не очень много времени.
У нас не очень много времени. Налоги легче заставить платить, понимаете, чем навести порядок в госзакупках. Легче заставить платить.
Ну, здесь не совсем про
госзакупки. Пару-тройку прямых налогов, и все, никуда коммерсант не денется. Если он сейчас не заплатит за свою аренду, понимаете, да зато он не сможет работать. Ему никто не позволит.
Прямые налоги не панацея.
Юрий Михайлович, важное уточнение от ряда слушателей, которые написали следующее. Ну, а в итоге-то кто за все это будет расплачиваться? Когда мы хотим навести порядок в бизнесе, когда мы хотим принудить торговые сети крупные платить больше, кто в итоге будет платить?
Вся страна будет платить, во-первых, все будут отвечать. Но я, знаете, что хочу сказать к этому вопросу? Дело в том, что вот без государства очень тяжело развивается бизнес в каждой стране, в любой, не только у нас участие. Примером с Китаем. Если бы Китай, допустим, правительство Китая не приняло ряд законов и ряд положений Поднебесной, так бы не поднялась за 10-15 лет. Вот, весь мир удивляется, как. На самом деле все очень просто. Просто участие государства по ряду направлений. Понимаете, как раз еще и льгот у них очень много там. Я к чему хочу сказать? У нас в правительстве, к сожалению, нет прямого понимания, как, куда идти бизнесу. И что, какие налоги он должен платить, средний, большой или маленький. Нет понимания прямого. Понимаете, нет плана. Ребят, вот мы плывем, наш корабль по бизнесу, малому и среднему, вот плывет туда-то, туда, вот этим курсом. Mm-hmm. Вот нет, вот он боком плывет, понимаете, он не может плыть боком. Ну, по всем законам физики. Но вот он у нас сейчас плывет боком. Ну, может быть, чуть-чуть вот так вот.
Хорошо, двигался. Может быть, Артем Юрьевич ответит на вопрос, куда мы движемся.
У меня, нет, вопрос, куда мы движемся, это вопрос отдельной передачи. Я все-таки хотел бы ответить на вопрос, кто за все это заплатит.
Да.
Значит, вот в данной ситуации у меня нет мысли, что за это заплатит рядовой покупатель. Почему? Потому что законы конкуренции, они все же действуют. А в нашей стране, вы знаете, мне периодически приходится беседовать с предпринимателями, представителями крупных компаний, и я всегда удивляюсь, о каких нормах прибыли эти люди говорят так, что вот им не хватает на жизнь.
Понимаете, все стало,
стало плохо, мы на некоторых позициях больше 50% не зарабатываем. Да, вот это куда годится?
Да? Это очень хорошее.
Это не очень хорошее. Это мне сегодня в диалоге людей, говорят все... люди, вот сегодня приходили по определенным вопросам, говорят, ну вот у нас есть такие позиции очень плохие в продаже, которые вот больше 50% нам не дают.
А, они считают. Понимаете?
Обнищали. Да, поэтому вот здесь как раз большие компании, компании-лидеры рынка, они должны понять, что в России они должны работать по тем же мировым принципам, где прибыль в 15% годовых считается отличным показателем. Но а тогда... у нас 50% все еще мало. То есть между 15% в год и 50% в год есть люфт, который они должны поделиться с государством, обеспечивающим им условия работы.
Опять же, а ставлю вот... себя на место предпринимателя. Ну, вот
а вот меня... маленькие, да. маленькие конторки, маленькие предприниматели, маленькие магазинчики, вот даже по этому нововведению, они как раз будут более конкурентоспособны, если вдруг крупные корпорации решат все, так сказать, потраченные деньги переложить на население. Поэтому здесь, я думаю, что население не будет переплачивать.
Переложить это, увеличить продукты на полках, что ли?
Цену увеличить стоимость.
Продукты на полках.
Конечно, да. Я думаю, что такого не будет. Я
А малые магазины как раз могут и удержать его.
А малые магазины будут удерживать, да, конечно. Да. Конечно. А потому что малые магазины, будет... они сейчас, у них ситуация продолжает быть ровной, у них не будет повышения. Крупные ритейлеры, крупные компании, они заплатят больше, но вот. Это но больше уже зашито в их прибыль. Продуктов, да. Нет, и они не положат это на цену прибыли, потому что это будет плохо.
Иными словами,
в ним перестанут люди идти.
В крупных торговых сетях будет дороже, и это...
Нет, не будет дороже. В крупных торговых сетях они оставят цены, которые есть, но из своей чудовищной нормы прибыли заплатят все-таки, так сказать, налог государству, да, сбор государству, как правильно. А маленькие, они будут более конкурентоспособны по сравнению с крупным бизнесом.
Теория. Давайте еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Молчать не нужно. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Ага. То есть это передача, да?
Да, вы уже в эфире. Как вас зовут? Пожалуйста, представляйтесь и говорите.
Нижегородская область, город Саров, Леонид. Пожалуйста. Вот я хотел по передаче, значит, три вещи уточнить. Первое. Забыли, знаете, про какой налог еще? Помните, в том году копья ломали насчет пенсионного фонда, отчисления в пенсионный фонд. Когда сделали с 17 до 35, и люди начали бросать патент, уходить там, предпринимательство и прочее. Помните, наверное, да?
Да, да, конечно.
Все уже отыграли.
Вот. А сейчас сделали 300, сумма в 300 пошли на попятную, как бы, и с дохода превышающего 300 тысяч, платится 1%. Так все думают, что доход – это выручка минус затраты. А на самом деле сейчас налоговую, когда начали уточнять, то есть это заплатить нужно до 1 апреля. Сделали не 300 тысяч, значит, это с выручки, понимаете? А что такое выручка 300 тысяч? То есть вот когда я прикинул все, там, если я оптовой торговлей занимаюсь, у меня порядка 6 миллионов,
значит, выручка. Я понял, но про выручку не нужно нам сейчас так подробно рассказывать, просто да.
Нет, ну понятно, они думают, это что Саров, доходы, да, минус расходы, а на самом деле это действительно от оборота, от выручки или оборота, как угодно это можно назвать. Если вы продаете на 300 тысяч, вы платите 1%, грубо говоря, 3000 рублей.
Да.
Ну, вот вы говорили, что 50% много, в торговле сколько? Ну, пусть, допустим, процентов 25-30, наверное, да?
Да нет.
Значит, 3000, значит, такая прибыль, нечистая прибыль, но я имею в виду без налогов, без аренды, без всего, там, с 300 тысяч, может быть, 1080, 3000 с нее вот налог. Ну, вам надо аренду заплатить, вам надо заплатить зарплату. Но, с другой стороны, если вы не можете с 3 тысяч заплатить 3 тысячи, значит, у вас бизнес просто убыточен.
Да, абсолютно.
Здесь нормально. Здесь совершенно этот процент совершенно нормален.
Вот. Важное уточнение, чтобы вот совсем точки над ее все расставить. Как московский бизнес, бизнес в Москве, предпринимательское сообщество, отреагирует на вот те нововведения, если они будут выглядеть так, как выглядят сейчас, вот на эту минуту?
Будет платить.
Будут платить и все, никто закрываться не будет. До 50 квадратов будет платить, у кого 70 квадратов сократят до 50, у кого 100 квадратов будут платить.
То есть
вот,
здесь...
Единственное то, что говорю, что цены на продукты, вот такого скачка, конечно же, не будет. Я имею в виду про малый и средний бизнес, однозначно не будет, потому что никто не будет отправить, будет существовать конкуренция. Вот. Единственное, конечно, может быть, увеличить какие-то махинации с просроченными продуктами, может быть, знаете, иногда. Стало сейчас чуть-чуть меньше, да, налог добавили, пусть он небольшой, но давайте я молоко, значит, срок закончил, еще на 5 дней продлю его, перепечатав название, да, или там еще какое-то. Вот это может происходить. Вот это вот может происходить. Оно всегда происходит, даже это вообще все налоги отмените.
Да,
кому-то хорошо закончится, больше прибыли иметь. Но она может быть толчком для того, чтобы некачественные продукты больше увеличились на полках.
Есть что добавить, Артем Юрьевич?
Да нет, я думаю, что мы на самом деле за эти вот несколько дней, там, недели потратили больше времени на страхе, да, возбудили,
отстояли,
так сказать, всех.
Мы отстояли.
Да, но в итоге, вы знаете, я вот так смотрю, мы все-таки меняем тренд, да. Вот несмотря на то, что вот это предложение было уже действительно после первого чтения ко второму, да, несмотря на то, что времени очень мало, несмотря на то, что бюджетный процесс не остановить, да, мы все равно успели провести слушание в общественной палате, собрать мнение бизнеса, да, и все это сформулировать, объединить и дать возможности и депутатам, и на правительстве принять решение, которое, ну, скажем так, не ущемляет основных игроков рынка.
Уточню немножко, да. Можно или что там?
Юрий Савелов.
Да, я просто хочу уточнить, сейчас у меня информация есть, то, что вот в Мосгордуме, допустим, уже патенты на некоторые виды деятельности пытаются увеличить чуть ли не в 10 раз.
В разы.
В разы.
В разы, по крайней мере, есть такая информация.
Да, вот вы говорите, что нельзя этого потом будет сделать, как бы федеральный...
Но это не патент, это сбор, и он как бы другой.
А, ну, все равно потом могут найти патенты лазейку.
Они, про патенты тоже информация
для субъектов сделана.
Я говорю, про патенты тоже решали, что она не будет так решаться в одностороннем порядке. А сейчас вот они уже увеличили в Москве 4 вида деятельности. Одна из них, сдача квартир в аренду, увеличилась в 10 раз. Ну, это просто к концу передачи.
Я вот не в курсе, а что, уже принято такое решение?
Нет, не принято, но, по-моему, в первом чтении также прошло, обсуждается.
Прилично. Смотрите, надо тогда тоже этот вопрос возбуждаться по этому вопросу и писать письма от общественности, потому что я, конечно, против
этого. Вот только сегодня этого, как бы информация уже.
Так что в этом смысле мы ваши сторонники, и мы готовы поддержать вот какие-то протестные вещи, потому что, может быть, Московская городская дума, вновь собранная, не совсем понимает, что происходит и как надо
и
работать.
Это тоже вновь не совсем понимает, как нужно работать. Слушайте, у меня вот по концу программы есть стойкое ощущение, что в этот раз как будто бы пронесло, повезло, не знаю, отстояли или там вовремя провели все заседания комиссии, все, что можно. Но вот в следующий раз-то может не повезти.
Ну, надеюсь, что в таком формате следующего раза не будет.
Вот здесь я не надеюсь как раз. Я думаю, что будет еще хуже формата. ближайшее время, пока не, действительно у нас не будет развиваться производство.
Теперь патенты у нас набирают актуальность, к ним, я думаю, мы еще вернемся. С нами был Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник, и Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», член Общественной палаты. Спасибо за участие, приходите еще.
Спасибо. Спасибо.